«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. И у нас сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики и лауреат Гайдаровской премии Михаил Давыдов. Добрый вечер.
Добрый.
Михаил Павлович, вот когда мы с вами договаривались поговорить о пути России к утопии военного коммунизма во времен гражданской войны, вы сказали, что надо было бы начинать с более ранней утопии, так сказать, такой первой или пореформенной 19 века. Давайте тогда вы нам объясните, что же это была за утопия после 1861 года, если вот у нас-то есть такое стандартное представление о том, что в это время у власти царь-реформатор Александр II, крестьян освобождают, реформы разные проводят. А где ж тут утопия-то?
А утопия заключалась в том, что фактически, то есть не было, разумеется, никакого решения съезда, никакой программы партии, никакого там постановления ЦК и так далее. Де-факто Россия после 1861 года пытается реализовать первую в своей истории утопию. Гигантскую антикапиталистическую утопию, смысл которой заключается вот в чем. В том, что можно быть самобытной великой державой, то есть влиять на судьбы мира, влиять на историю, принципиально отвергая, отторгая все то, за счет чего враги и конкуренты добились процветания и преуспеяния. Прежде всего, общегражданский строй правовой, права человека, свободу бизнеса и так далее. То есть отвергая капитализм вот как явление.
А как же свободные крестьяне, которые торгуют продуктом своего труда? Разве это не капитализм?
Михаил, тут вопрос какой? Вот, понимаете, советская власть капитализм преследовала беспощадно, у нее были другие возможности. Здесь все строилось совершенно иначе. Значит, надо начать с того, что вообще вот к моменту освобождения крестьян капитализм в России воспринимался как абсолютное зло, абсолютно апокалиптически. То есть
и властью, и теми, кто власть
да,
не любил.
Безусловно, потому что я позволю себе прочесть там кое-что, несколько мыслей министра финансов Николая I, графа Егора Канклина. Вот он пишет, что пока в Европе господствовало ремесленное производство, государство имело поруку против превращения пролетария в нищих. Трудящиеся были в добронравии, приличии, в высоком самосознании. Однако все это исчезло, когда наступило господство фабрик. Они распространились в огромных размерах. Страшно посмотреть, до чего дошло в некоторых ветвях фабрик у различных народов, и, так сказать, до чего это еще может дойти. Значит, машины удешевили производство, увеличили потребление, но не дали людям ни большего богатства, ни большего счастья. Они лишили жизнь трудящихся устойчивости, надежности. Фабриканты – это угнетатели работников, которые принуждают слабых трудиться в свою пользу, что всегда удобоусполнимо, и таким образом слабые и убогие – по большей части делаются жертвами сильных и богатых. Это чистой воды капитализм. При том, что, заметьте, это говорит человек, который добился в 831 году от Николая I разрешения вводить воинские команды в селения, в волости, однажды под настроение, там, по-моему, в целый уезд или Селедградский, чтобы выбивать недоимки с крестьян.
Но так он что, он социалист получается в каком-то смысле?
Абсолютно, он говорит языком Сисмунди. То есть вся первая половина 19 века, вот после победы над Наполеоном, это критика Европы, прежде всего Англии. Англия – это вообще, так сказать, воплощение всех зол с позицией раннего утопического социализма. Более того, то есть, понимаете, вот нигде мы не найдем, то есть, я об этом очень долго могу говорить, но я укажу на два момента, которые слушатели легко проверят. Это статья Витте 1885 года под названием «Мануфактурное крепостничество», где Сергей Юльич говорит, что неужели и у нас там необходимость увеличения отвлечен богатства страны посредством развития русских мануфактур поведет и у нас к ломке нашего исконного строя, к обращению хотя бы части русского народа фабричных автоматов, несчастных рабов, капитала и машин.
То есть хочется этого избежать.
Через 10 лет он творец индустриализации в большой степени. Вот он представить этого не мог. Вот все то, что он говорит, ну, в удесятеренном размере будет валиться на него. Вот.
То есть государственная политика, вы хотите сказать, с 1860, скажем,
и до этого года,
и до этого, и после, и до какого времени она направлена на то, чтобы бороться за особый путь.
Да, безусловно. Безусловно, за особый путь, за, понимаете, против, то есть ясно, что капитализм придется допустить в каких-то размерах. Нужны рельсы, нужна какая-то военная промышленность, хотя все это будет развиваться очень долго. Мы, кажется, когда-то там с вами говорили об этом, вот как тяжело там Донбасский бассейн, Донбасский Кривбас, все. Но дело в том, что законодательство все архаичное, средневековое, феодальное. В стране нет свободы бизнеса. В стране нет явочного порядка учреждения промышленных предприятий, акционерных обществ. То есть и ВИТ даже ничего не смог сделать. Там была, конечно, своя какая-то методика, все, но все это было в режиме ручного управления.
А мелкие, вот, мелкие всякие предприятия, им же не, там же мелкими, все на доверии держалось.
Да,
там мелким, торгуем, доверяем, все
ну,
хорошо.
Нет, там все, во-первых, всегда было под... Свидетельство надо брать, свидетельство надо выбирать. Крепостной же строй, вот, он же стоял на контроле в большом мире. Я что хочу сказать. Вот мы привыкли, я, например, с детства, и вы, естественно, тоже, поскольку мы примерно одного поколения. Промышленность в России развивалась так слабо, что она не могла вытянуть из деревни излишек населения. Банальность, да, аксиома. Но на самом деле и то, и другое, это следствие, в общем, осознанной политики. Это следствие осознанной торгово-промышленной политики, смысл которой во многом тащить и не пущать, несмотря, так сказать, там ни на что. Вот уже после Донбасса, конечно, было тяжеловато это делать, потому что все-таки был какой-то законный механизм. А что касается деревни, то, простите вы, да, крестьян освободили, вот по помещика, но прикрепостили к общине. Понимаете?
Но это тоже, естественно, сознательное решение.
Конечно, конечно, потому что вначале это было якобы вот, ну, то есть там мотивов было очень много. Порядка 10. Миш, где еще вот в начале 20 века Россия единственная страна? Ну, бог с ним, что нет конституции, и даже слова этого нельзя употреблять.
Ну, про свободу печати тоже не говорил.
Нет, свобода печати, кстати, была. Нам бы вот сейчас такую свободу печати, кстати.
Ну, ладно, значит, ладно, в крепость редакторов сажали.
Значит, слушайте, ну, в крепость уже в начале 20 века не сажали.
Это сажали, сажали. Даже после 905 года сажали.
Значит, это
издания
надо было...
закрывали судом. Все было. Это вы меня тут...
Нет, закрывали, но, Миша, наглеть не надо. Вот наглеть не надо, не надо оскорблять.
Ну, так и вам сейчас скажут, наглеть не надо, а мы тут регулируем все.
Вот, значит, но это единственная страна, в которой у людей нет свободы передвижения, где 80% населения лишены права собственности на ту землю, которую обрабатывают, где нет всеобщего начального образования и где, повторю еще раз, нет свободы бизнеса.
А что, то в какой-то только... Португалии лучше?
А, Миш, вот знаете, это эту демагогию давайте в другой раз отложим, потому что какая-нибудь Португалия тогда вообще не рассматривалась как что-то. Мы мировая держава, причем здесь Португалия? Это вот в начале 21 века нам велено было равняться на Португалию, вот. Которая нас опять, так сказать, потеснила с 6-го места в коэффициенте УЕФА. Понимаете? А тогда, извините, Португалия. Вы же скажете, там, я не знаю, Румыния.
Ну, Испания, пожалуйста.
Вот. А Испания что? Испания ничего. Понимаете, то есть Испания, Италия – это аутсайдеры Европы. По, так сказать, тем временам это просто, возьмите, это аутсайдеры.
Хорошо, ну вот это утопия, да, за которую борется государство, и с другой стороны...
И его поддерживает общество.
И какая-то часть общества без капитализма обойтись. Вот это утопия. Когда она начинает в каком-то смысле отступать? Все-таки мы же привыкли говорить, как реформы Витте, потом реформы Столыпина, да. Экономический вот... рост. Это что уже? 90-е годы 19 века только?
Да.
То есть и нет. 30 лет великих реформ с государственным социализмом?
Государственный социализм появляется несколько позже, на мой взгляд. Это все-таки 80-е годы, это более-менее осознанная вещь, госсоциализм. Это такой знамение времени. Тогда это очень популярный европейский тренд, особенно после реформ Бисмарка. У нас он, разумеется, имел свою специфику, но Александр III – это чистой воды госсоциализм, как и Николай II в большой мере. То есть Столыпин же не зря говорил о развращающем влиянии казенного социализма, это его мысль. Значит, Миша, она тоже не отступила. Здесь вот в чем, ну вот мои исследования там... экономической истории, вот, привели меня к твердому убеждению, которое заключается вот там года три назад, там была на одной конференции, я сделал доклад на тему «Модернизация Витте Столыпина тире модернизация вопреки знак вопроса». Да, это модернизация вопреки.
Вопреки кому и чему?
Вопреки большей части членов правительства, вопреки значительной, как минимум, по-хорошему большинству, большей части элит, причем здесь и левые, и правые иземцы, которые, так сказать, не желают ни капитализма, ни разрушения общины, потому что для крайне правых и для крайне левых община – это абсолютная святынь. Все.
Наш путь, особый путь в будущее.
Да, 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 да. Вот никакие аргументы, то есть ясно, что это все, знаете, вот такой видный государственный деятель того времени, Анатолий Куломзин, ну, секретарь, значит, комитета министров, секретарь комитета Сибирской железной дороги, там все, видный человек. Куломзин пишет, что я был, то есть вот славянофильская идея общины, она так была привлекательно для национального самолюбия, что я сам, при всем том, что я изучал экономику и ездил за границу и видел примеры того, что дает частная собственность, я, вот все эти примеры пролетали мимо меня, и только революция 5-6 годов меня от этого излечила. А в это время, пардон, человек был на 7-м десятке, сколько я понимаю.
Скажите, ну хорошо. Контроль, предположим, контроль для них был важен. Да? Контроль, управление вот этим многомиллионным крестьянством через общину. С другой стороны, ведь был и какой-то экономический интерес у правящего класса. Ведь без общины, без присвободия обращения земли и так далее, можно же было бы больше зарабатывать.
Миша,
и так, почему вот они шли против экономического интереса?
Вот, Миша, вот это самый важный вопрос вы сейчас задали. Как принято выражаться, спасибо за вопрос. Миш, вот если мы возьмем историю бытования общинной идеи, то мы увидим следующее. В первой половине 19 века, во второй четверти уже вот при Николае I, помещики, агрономы, они выступают против переделов, против общины. Они понимают ее хозяйственное. Собственно говоря, вот если мы посмотрим до реформы Киселева, все проекты реформирования государственной деревни строятся на той идее, что крестьяне получат землю в частную собственность. Собственно говоря, закон о вольных хлебопашцах на этом же и основан. А именно с него стартовала эта вот линия, да, в правительстве. При Александре I и поначалу при Николае I все изменил Павел Дмитриевич Киселев, который в 836 году, когда согласился на реформу, он исходил из чего? И он потом это написал Николаю I, что да, экономическое несовершенство общины очевидно. Экономический вред общины очевиден. Но общину нельзя рассматривать только экономически. С точки зрения политической, она дает гарантию от пролетаризации деревни. То есть вот обычай равного раздела, он всех сохранит при земле и не будет пролетариата. То есть не будет того, что там на Западе, как тогда считалось, является главной проблемой и не дает Западу жить. И этот же аргумент Киселева потом мы видим в десятках других документов, исходящих от других людей. То есть правительство и за ними там и истеблишмент, и помещики, они поставили на политический момент в ущерб экономическому. То есть вот идеологию предпочли экономике. Это страшно важно, потому что вот да, Россия бедная страна. Поверьте, она могла быть намного богаче, если бы идея богатства была у правящего класса в голове, богатство крестьян. А ее не было.
А собственного богатства?
А собственного? Миш, во-первых, кто всерьез хотел разбогатеть, тот богател. И были помещики, которые вели вполне себе прибыльное хозяйство. Очень многие были развращены веками дармового труда, и в плане хозяйственном они оказались несостоятельны. Максимум, что они могли, вот брать арендные цены с крестьян, драть. Задирая их, понимаете, то, что бесило всех людей нормальных. Потому что это никакое, так сказать, не производство, ничего, это просто вот он, так сказать, сдает землю как ростовщик.
Если вот понятно, предположим, с общиной, да, что это механизм контроля, управления и так далее. Но зачем государству, например, выкупать частные железные дороги, делать их государственной собственностью? Это тоже какая-то идеология.
Вы знаете, и да, и нет, но в большей мере это, как мне кажется, целесообразность. Дело в том, что частные железные дороги То есть я же писал докторскую вот по раздорожной статистике, по тарифной статистике, которую создал ВИД. Что касается тарифов, то пока правительство не взяло в свои руки руководство тарифным делом, там такой был бардак, что мрак просто. То есть в какой-то момент, вот понимаете, общество же, оно, так сказать, вот его освободили, но разве оно в каждую минуту готово для, так сказать, эффективного использования этой свободы? Правительство выкупило часть дорог, они стали работать эффективнее, они стали давать деньги, которых раньше не давали, вот, они стали инструментом экономической политики, но при этом, простите, треть все-таки дорог была частной. По протяженности, это, кстати, было железной дороги Франции, то есть железнодорожное хозяйство целой Франции. Вот. И, скажем, перед войной, вот в той же Сибири, после Транссиба, это вот уже 910-е годы, вот где-то с 10-го, с 11-го по 17-й, частные дороги строились.
Хорошо. Когда все-таки начинается изменение и почему вот этого отношения к консервации общины и, собственно, оттеснение этой утопии? Это, собственно, при позднем Витте или там уже, или только при Столыпине?
Вы знаете, вот сдвиг в настроениях общества происходит при позднем Витте. И это доказывает особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности 902-905 годов. Ну, 904-е, это когда уже были опубликованы. Ну, это доказывает там отчасти комиссия по оскудению центра. Но ничего бы не произошло. Ведь, понимаете, вот эта гипотеза о том, что мы можем быть самобытно великой державой и влиять на судьбы мира, отрицая права человека и все, что их сопровождает. То есть капитализм – это ж свобода и права человека. Она рухнула в ходе русско-японской войны и спровоцированной ею революции. И вот после этого в правительство, в истеблишмент, взяли верх люди, которые изменили алгоритм развития страны. И это изменение алгоритма прозвучало в известных словах Столыпина о том, что преобразованное по воле монарха отечество наше станет правовым государством. То есть это 906 год. А если бы не это, то ничего бы не произошло. Об этом говорит и крах совещания Витте в марте 905 года. Хотя, понимаете, все, что очень многое в реформе было конкретно подготовлено Владимиром Иосифовичем Гурко и его сотрудниками. Вот во время работы этой так называемой редакционной комиссии МВД 902-903 год. Это отдельная шикарная история о том, как очень умный, блестящий человек, блестящий бюрократ. Это, вот, знаете, вот пришли новые люди. Плеве 46-го года, 800, Витте 45-го, но Витте особый случай. Но и Витте пока не стал министром финансов, он же занимал абсолютно славянофильские позиции. А Столыпин 62-го, Гурко 62-го, пришло новое поколение. Оно пришло и в землю. И Гурко просто навязал себя Плеве, вы знаете, наверное, эту историю, да, вот, так сказать, ну, сейчас мы на нее время тратить не будем, но вот именно с 906 года начинается этот сложнейший переход.
Но ведь ненадолго, собственно, вот этот комплекс этих реформ смог удержать, ну, хорошо, страну на десятилетие. Значит, получается, чего-то все-таки не хватило?
Нет, а простите, вот реформа не была рассчитана, реформа, начавшаяся после тяжелой проигранной войны, ликвидировавшей запас капиталов, надломившей психологию общества во многом. После революции реформы не были рассчитаны на то, что страна, вот, что называется, ввяжется в тотальную войну.
Уже о Первой мировой.
Но еще, да, но в еще меньшей степени реформа была рассчитана на то, что венценосец и его жена сумеют настолько уронить престиж самодержавия, просто вот ниже плинтуса. Вот понимаете, это из разряда несчастного случая. Потому что сейчас мы достаточно четко знаем, что Первую мировую войну Россия переживала гораздо более спокойно, нежели противники и даже союзники. Не было хлебных карточек. Значит, то есть, даже сравнивать. Тречение Николая II, оно сломало.
Так оно ж не на пустом месте возникло.
Значит, на пустом. Конечно, не на пустом. В результате заговора.
Ну, а поражение, это же тоже, собственно, вот,
да, поражения были, но вы знаете, французов прижали к Парижу, там через пару недель, по-моему, после начала войны, сколько я помню, да? Значит, поражение поражениями, но немцев-то в Россию не пустили. Да, была занята Польша, некоторые литовские, там литовские губернии, белорусские, западные. Но немцы в России не пустили. Еще полтора года, конечно бы страна удержалась, если бы не отречение Николая II. А отречение просто, вот понимаете, у нас оно сломало картину мира для страны в 150 миллионов человек, из которых народ, понимаете, интеллигенция, вот активная интеллигенция, активно образованный класс, это же очень маленькая доля населения страны. Но в стране 150 миллионов, сколько из этих людей читает газеты? Новогодний тираж 1914 года, вот 31 декабря, газета самая популярная русская, «Русское слово», сытинская, вышла тиражом 700 тысяч экземпляров. 700 тысяч на Новый год. Сколько из этих людей, понимаете, интеллигенцию в этом смысле можно не рассматривать. То есть, ну, образованный класс.
Ну, хорошо, а крестьянство, в конце концов, оно же побежало делить землю вслед за обещаниями там эсеров, вслед за большевиками, и уже в 18-м году мы имеем совершенно другую картину.
Миш, вот я скажу так, я задам такой вопрос.
Никаких следов Столыпинской реформы.
Во-первых, следы остались. Значит, если кое-где, вот я... Хутора были разгромлены, то кое-где они, наоборот, укрепились. И после гражданской войны была тенденция к переходу на хутора. В разных районах все было по-разному. Дело совершенно не в этом. Миша, мой тезис такой. Крестьяне не выдержали искушения, испытания возможностью безнаказанного мародерства. В 17-м году. И я задам вопрос. А часто ли человечество выдерживает такой искус? Вот в 17-м году была реальная возможность безнаказанно мародерствовать. И что?
Ну, большевики возглавили этот процесс.
Большевики возглавили. Начнем с того, что начали эсеры. Понимаете, это бездарность, это серость Чернов, понимаете, лидер эсеров. Это же вообще дырка от бублика.
Есть разные мнения.
Да, это, знаете, эти мнения... Я понимаю, там, так сказать, кто эти мнения у вас здесь излагает. Вот, потому что и сейчас живы эсеры. Они сейчас живы, у них борьба продолжается.
Вам скажут, что царское правительство само ввело подразверстку, а большевики уже двигались, и там все остальные, поэтому же на
ну, конечно,
как,
да,
как вот. Бы пути, опять же, того же государственного социализма, изымать продукт из деревни.
Значит, подразверстка это совершенно левый финт. Идея подразверстки, да. Идея, да, так сказать, но... Что из этого значило? Что царское правительство приказывало людей расстреливать за хлеб? Это, так сказать, Миша, это все демагогия. Это неинтересно. Вот. Значит, да, вот, знаете, есть такой эпизод в мемуарах. На фронте узнают, что царь отрекся, и первая реакция солдат – все, побежали землю делить. Первая реакция – это пишет мемуарист. Но крестьянам объяснили, если вы сейчас побежите землю делить домой, то за вами немцы побегут. И кто там быстрее из вас добежит – это еще большой вопрос. Но вы понимаете, что вот само по себе отречение, все, оно изменило схему мира. Вот из страны вытащили стержень, какой он там был, плохой, хороший, неважно, слабовольный, да, он был царь. И веками на эту фигуру было замкнуто мироощущение народа. А так они оказались в другом просто мире и с оружием в руках.
Ну, а если бы Михаил принял присягу?
Да они запугали, во-первых, сначала они запугали Николая тем, что они не гарантируют... ему общение с ребенком, но это все разобрано 150 раз. То есть вот все, ну, главный там, конечно, негодяй это Гучков, который все это начал.
Ну, в общем, вы за заговор. Заговор погубил,
нет, а здесь...
погубил развивающуюся Россию.
Миш, вот вы знаете, есть у меня коллега, хороший историк вполне. Когда, значит, мы с ним беседуем, ну, этот заговор, теория заговора. Я говорю, милый, а Павел Первый погиб при крушении самолета Ту-104? Или, может быть, Петр Третий на вертолете разбился? Ну, что за ерунда, как будто заговоров не бывает.
Ну, заговор был на фоне солдатского бунта, взбунтовавшейся столицы и довольно тяжелой истории, так сказать, в том числе воспоминания о событиях 905 и прочих годов.
Это, Миша, все вторично.
Это все было.
Нет, Миш, ну вот знаете, есть такой историк Сергей Куликов, питерский. Я рекомендую, его работа есть в сети. Это первый человек, который вот разобрал это всерьез и убедительно. Вот его такая, значит, как бы фундаментальная статья. Революции всегда идут сверху. Революции всегда идут сверху. То, что народ, как по команде, вот царь сел в поезд и поехал на фронт. И тут же народ вышел на улицы. Был такой меньшевик Гвоздев.
Кузьма, да.
Который вот главный творец февральской революции на улицах.
Так его же вроде арестовали перед ней.
И выпустили, потому что Гучков попросил. Потому что Гучков попросил. Я еще помню, когда я был студентом, я думаю, учитель там готовился к экзамену, думаю, какого черта в этом ЦВПК рабочие группы? Зачем им рабочие группы? Война идет. Вот зачем им? Ну,
диалог с рабочим классом. Ага. Я все-таки вернусь от заговора к утопии. Вот почему эта утопия начинает так успешно реализовываться в 17-м и далее году? То есть вот мы видели тенденцию опоры на общину государственного социализма и так далее, о которой мы начали говорить. А теперь мы видим то, что делают большевики, значит, создают целую кучу каких-то главков, трестов, наркоматов, начинают выгребать силы армии и продотрядов хлеб из деревни. Почему вот эта вот антирыночная сила становится, так сказать, такой успешной и удерживает власть в течение жесточайшей гражданской войны? Казалось бы, крестьянству нужна свобода торговли, там, не знаю, людям нужна нормальная жизнь, а вот побеждает, наоборот, такая античеловеческая сила.
Да. Вот. Она победила ровно потому, что весной 21-го дала задний ход. Потому что, знаете, как это не парадоксально, может быть, прозвучит, внешнюю гражданскую войну с белогвардейцами большевики выиграли, а внутреннюю с крестьянами они проиграли.
Но потом снова выиграли.
И НЭП прямое этому свидетельство. Потому что, знаете, вот Ленин же, господи, знаете, это вот Ленин же был очень слабый управленец. Вот как управленец он был очень слабый. И вот даже начинается вот НЭП, да? По железным дорогам хлеб не возить, только на лошадях.
Ну, все. Да. Он и против конвертируемости валюты потом, был, значит, тоже поначалу.
Ну, потому что это вот марксистская образованщина, понимаете? Это марксистская образованщина. Маркс же, вы знаете, никогда не говорил, он просто наложил запрет на все рассуждения о том, какой будет социализм. Это была абсолютно продуманная штука, потому что когда-то ранние социалисты здорово подставились, описывая будущее. Маркс сказал, все, об этом ни слова. Но ясно было, что что-то они вытащили. Отрицание собственности, отрицание рынка. Все. Но ведь Маркс даже об этом так не говорил.
Но Ленину-то пришлось не говорить, а действовать там.
Пришлось. Это, извините, Миша, не пришлось. Вот я не знаю, как вы оцениваете военный коммунизм. Но то, как учили меня, что это вынужденная мера.
А другим способом он мог удержать власть? Нет. Чем бы он тогда отличался от других политических
сил? Нет. Все сложнее, я думаю.
Ну, объясняйте.
Значит, дело в том, что, да, момент вынужденности, когда уже война полыхала на всех фронтах, был, конечно, тут уже да. Но штука в том, что они сразу же, взяв власть, начали строить социализм. известно, что Ленин бегал по Смольному и кричал, через полгода у нас в России будет социализм.
И не будет денег.
А, они же, да, значит, они же начали совершенно четко продуманно национализацию всего, всей экономики.
А в перспективе объединение всего населения в потребительско-производительные коммуны.
Да.
И общее кормление групп семей. Вот
да,
Ленин
да,
это
да.
есть даже.
Вот, то есть здесь, понимаете, то есть они с самого начала пошли на строительство, еще там до всякого созыва учредительного собрания. То есть это ноябрь-декабрь, вот даже этот 14 декабря, отказ от царских долгов, значит, национализация банков и, естественно, взлом сейфов и отказ от царских долгов. И так далее, и так далее. Значит, Михаил, тут вот, понимаете, с городом совладать было проще. С городом совладать было проще, и они как смогли, совладали.
Ну, голод как механизм управления, о чем теперь Сорокин писал, кстати говоря. И ЧК. Два механизма. Кто выдает хлеб, тот, значит, и управляет городом.
Вот. А с деревней-то они не справились. А то, что через... Когда вот начался НЭП, вы же помните, АГПУ, вот как морковку выдергивала. Помните, вот судьба прототипа Григория Мелехова? Ермаков, кажется, да? Угу. Раз арестовали, два арестовали, на третий шлепнули. То есть за 20-е годы они, конечно, ликвидировали значительную часть бывших активных белогвардейцев. Вообще, вот такой протестный элемент. Активный. Конфискация оружия. И, Миш, тут опять-таки надо понимать, что вот почему там, скажем так, были смешны мне все эти аналогии с 17-м годом, вот как в 2017 году. Тогда под ружьем стояло 10 миллионов мужиков вооруженных. Просто под ружьем. Они уезжали с фронта с, не только с пулеметами, но и с пушками часто. Ехали домой. На эшелонах. Потому что с пулеметами-то говорить не приходится. Вот. И страна привыкла, вот она три года воевала до 17-го, 3,5, да, до переворота. Ну, еще повоевала. А вот уже, когда начался Великий Перелом, ситуация была другой. Хотя и там, конечно, сопротивлялись как могли, но силы были.
Ну вот, да, вот и вопрос. У нас тут печальный юбилей как раз Великого Перелома, о котором мы тоже говорили. Вот этот поворот к, так сказать, так называемой индустриализации, а скорее к возведению заводов военно-промышленного комплекса через голод, террор там, и с жертвами в 5-6 миллионов, это все-таки связано в значительной степени такой большой скачок с фигурой самого Сталина, или большевики в любом случае что-нибудь подобное бы учинили?
Я не уверен. Я думаю, что это именно с фигурой Сталина. Потому что вот если бы победила линия Бухарина, я много об этом беседовал вот, со специалистами по истории НЭПа, но я сам, в общем, кое-какие представления имею. У нас было бы то, что позже, вот после там, 45-го года, называлась смешанная экономика. Вот как у Тита было в Югославии. И ничего военного. Понимаете, чего им опасаться? У них в руках вся банковская система. У них в руках, они выражались, командные рычаги экономики. Командные рычаги власти. Чего бояться? Вот, понимаете, сейчас мы смотрим на Китай. Я же помню время, когда японцев было много. Японцев сейчас не видать. Везде китайцы. Помните, Миша, как в СССР было за границу поехать, да? И они же боялись отпускать. Да не будут люди даже из Советского Союза. Выезжали бы и возвращались бы прекрасно. Но кто-то бы там один из 50 или 100 оставался бы. Понимаете, ну люди дорожат своей страной, родиной. Возможностью говорить на одном языке. Выпить пиво с соседом, понимаете, на лавочке. Вот. Я к тому, что в Китае вот эта, так сказать, около НЭПовская, или там НЭПовская ситуация, она не мешает Компартии оставаться у власти и так далее, и так далее. Так что, понимаете, это, конечно, изуверские вот, наклонности отца всех народов, кроме репрессированных.
Это о роли, значит, о роли все-таки личности, конечно, в истории, да?
Конечно, конечно.
То есть все зависит в таком случае в значительной степени,
в огромной степени зависит.
Особенно в системе такой вот пирамидальной, где централизованная власть.
Да.
Но вам тогда скажут, а как же так? Мы бы, вот если бы не большевики, если бы не Сталин, если бы не эта индустриализация, не победили бы в войне? Или, может быть, войны бы такой не было?
Во-первых, не было бы войны, это совершенно точно. Это, ну, с чего бы она взялась? Я вот на эту, опять-таки, демагогию, вот я просто предлагаю порассуждать. Значит, имея некоторое представление о том, как происходила дореволюционная индустриализация, я могу сказать, что вот я знаю только... Ну, уж, боже, я не все знаю. Но я знаю один случай, когда завод крупный, современный, строился больше 2 лет. Это когда Джон Юс приплыл в Мариуполь или в Таганрог с 8 кораблями из Британии и привез для своего будущего этого металлургического завода все до последнего винтика и кирпича огнеупорного. Все. Потом он это провез на валах до места будущего завода. Вот 2,5 года. Завод строился за год легко. Все было отработано, понимаете, все, это была, так сказать, нормальная рыночная уже, ну, просто вот как, не знаю, конечно, ну, вот человек решит сейчас строить дом. Он спросит у друзей, как они строили, найдет каталог и составит список, начнет
звать. Наймет подрядчика.
Да. Точно так же было и тогда. Вот есть история, там, по-моему, 896 год, когда в Мариуполе, значит, американцы привезли... Они получили через Витте контракт на трубопровод там, из Баку до Черного моря. И они привезли просто вот целый готовый завод в Мариуполь. Заключили с городским обществом договор, где-то там был март месяц. В договоре были слова: если до Нового года вы не выпустите продукцию, мы все забираем. Как вы думаете, Миш, выпустили продукцию?
Да я не сомневаюсь.
Вот, понимаете? И вот при идее нормализовать отношения с Западом, все это прекрасно, вот бухаринская экономика работала. То есть, понимаете, вот этот великий перелом не был неизбежен. Более того, заметьте, как нас все время нами манипулируют. 27-й год, военная тревога.
Так и они ее сами придумали.
Конечно. Конечно, чтобы это сказать...
Под внутрипартийную борьбу.
Да. Помните, там этот самый возвращается нарком Чичерин, который лечился там за границей. Война. Слушайте, я говорю, только что из Европы, там все тихо. Это нам нужно, чтобы с Троцким бороться. Понимаете? Все, задурили народ, и под эту сурдинку, значит... добивается того, что им было нужно. И потом, вот как тогда была такая мысль, Сталин перетроцкистил Троцкого. Вот этот момент личного соперничества. Мало того, что он спер у него эту идею, но у него и Преображенского. Но он же еще, значит, показатели, там, понимаете, он называл там цифры Троцкого плюгавые. Вот мы, значит, покажем там. Это все очень, конечно, замешано на личных мотивах. И вы понимаете, Михаил, тут же вот в чем ужас, когда... Ну вот Орджоникидзе, да, ну все-таки для нас скорее такой вот из тех большевиков, о которых так, ну, более-менее, да, вот все-таки вот там не палач, да. Народа угробил, можно не сомневаться. Да, все они, а кто из них это самое? Ну, все-таки не Ежов, да. Миш, вот он главный за индустриализацию. Вы помните, у него 2 класса сельской школы и фельдшерская школа. Все, вот фельдшер сидит и в нашей гигантской стране ценой жизни наших с вами предков он распоряжается.
Ну, слушайте, это ж привычное дело. Вчера фельдшер распоряжался, а сегодня, я не знаю, крупнейшая нефтяной компания руководит филолог, страной чекист.
Тоже ничего.
Вот, я к выводам. Вот нас послушают и скажут, смотрите, ведь у России такая колея. В 19 веке пытались государство насаждать вот такой антирыночный социализм, о чем мы с вами сказали, да, сдерживая развитие. В 20 веке военный коммунизм, тоже антирыночный, значит, социализм. Потом сталинский вариант, еще хуже, или уж не знаю, в общем, одно и то же с военным коммунизмом там в разных вариациях. Да и сейчас государство с командными высотами все больше и больше. Значит, это все неизбежное следствие русской истории, русского национального характера.
О, нет. Вот это, так сказать, это явный перебор. Это явный перебор. Значит, штука в том, что вот вопросы психологии, вот вопросы психологии, понимаете, невозможно сравнивать то, что было там от 861 года до 17-го, простите, это была все-таки христианская православная страна. И вот некоторых вещей они просто по факту делать не могли. Но вот они не могли устроить голодомор, чтобы построить заводы. Вот нравится, вот не могли. Согласны? Ну, или можете спорить там сколько угодно. Миш, когда после 17-го года приходят к власти люди, готовые перевернуть все во имя, так сказать, своих идей, о чем здесь говорить? Это, так сказать...
Они не из России взялись?
Они, разумеется, взялись из России. И здесь, так сказать, если говорить о, так сказать, там... В общих чертах обе утопии антикапиталистические, антирыночные, обе натурально-хозяйственные. Понимаете? Обе построены на удивительно примитивном восприятии мира окружающего. Понимаете? В основе обеих лежит, конечно, правовой нигилизм. То есть вот наше очень слабое правовое сознание. Это вообще тема как бы отдельной беседы. Но, уверяю вас, и идеи, так сказать, славянофилов, и идеи Герцена, и, собственно говоря, сама конструкция Великой Реформы, в редакционных комиссиях не было фактически ни одного толкового юриста, тем более легалиста. Вот. Они прямое следствие того, что это была самодержавная страна, в которой только в 1830 году появился свод законов, в 30-х годах. Понимаете, только в конце 18 века появилось понятие частной собственности. Все, это была страна, где правил не закон, а сила всегда. Ну, вот такая наша история. Нравится, не нравится, это наша история, другой у нас нет. Понимаете? И вот, господи, как тут не вспомнить про это знаменитое определение там Чернышевского об азиатстве. Помните, да? Значит, вот. Азиатством называется такой порядок дел, при котором не существует никакой законности, не существует неприкосновенности, никаких прав, при котором не ограждены от произвола ни личность, ни труд, ни собственность. 1859 год. Значит, там господствует исключительно насилие. Кто сильнее, тот безнаказанно делает над слабейшими все, что только ему угодно. А так как нет человеческих понятий у него, то руководится он только прихотями, добрыми или дурными. Какой вид каприза возобладает в конкретной ситуации, первый или второй, это зависит от самодурства сильного. Основное наше понятие, упорнейшее наше предание, то, что мы во все вносим идею произвола. Каждый из нас маленький Наполеон, или лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и по зрелым соображениям в каждом кругу, в каждом деле оказывается архибатый, которому простые батыи повинуются так же безусловно, каким в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам простые таттеры.
Ну вот, видите, абсолютно актуально. Значит,
актуально это ровно потому, что 25 октября 1917 года произошел переворот, который искалечил нашу историю. Вы чего ждали? Вот хорошо, 30 лет постсоветской России скоро будет, да? Миш, а вы чего ждали после 75 лет жесточайшей диктатуры, в которой там какая часть страны полегла? Вот вы чего ждали? Что вот сейчас, как, знаете, как Ельцин говорил, не забывайте, мы теперь живем в правовом государстве. Нет, такие вещи вот по звонку, по сигналу точного времени не лечатся.
Спасибо. Сегодня гостем нашей программы был Михаил Давыдов, доктор исторических наук, профессор. И говорили мы о разных утопиях, которые владеют Россией уже пару веков. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.